Первый вопрос будет, Николай Степанович. Какие люди на вас сильнее всего повлияли в жизни? Люди. Кто они? Оказали серьезное влияние на вашу жизнь?
Ну, наиболее яркий человек, с которым я был близко и много сотрудничал. И он помогал мне и влиял на меня. Это был Костюченко Григорий Васильевич. Он меня крестил, сочитывал, рукополагал. И с ним я вместе сотрудничал почти 40 лет.
Почти 40 да. лет. Ого, много. Геннадий Сергеевич, что является самой лучшей инвестицией, в которую вы вложили свое время? Инвестировали. И вы об этом никогда не пожалели?
Я уже частично ответил в проповедях на свой вопрос. Я старался учить тексты Святого Писания наизусть.
Вы об этом не жалеете?
Нисколько.
Вы считаете, что инвестировать в заучивание текстов – это отлично?
Да.
Спасибо. Николай Степанович, но что вы делали упор в воспитании своих детей?
А можно точнее, что означает, на что я делал упор?
Что вы считали более главным в воспитании детей? И вы туда большую часть времени потратили, чтобы в детях потом это проявилось?
Я не очень много времени потратил на воспитание детей, но я старался их Библию учить. Мы чаще читали Библию в кругу семьи, чем не читали. И сейчас мы чаще читаем, чем не читаем. И когда мы читали Библию, мы всегда рассуждали. Каждый ребенок должен что-то был сказать. Ну, так примерно. Я хотел, чтобы они были хорошие христиане и люди хорошие. Угу. Я на это делал ударение.
А вы бы хотели, чтобы они стали по жизни профессионалами в профессии или в служении церкви?
Ну, и в том, и в другом.
И в том, и в другом, да.
И в том, и в другом, да. Без сомнения. И в профессии, и в служении. Но если отдать чему-то предпочтение, то без сомнения, например, я бы хотел, чтобы мои дети были служителями прежде. И, а профессия на втором месте. Угу. Так я представляю.
Геннадий Сергеевич, а есть ли у вас план на ближайшие 5 лет?
Есть.
Отлично. Какой это?
Я постоянно молюсь. Каждый день постоянно думаю о строительстве молитвенного дома. Он уже строится 6 лет. И я вижу его в завершенном.
В течение 5 лет виде. Он будет завершен.
Он будет завершен раньше, я думаю. Угу. Но я должен отладить служение. То есть я взялся за организацию новой церкви в будущем.
Это у вас в Петербурге,
Я должен ее сформировать, церковь новую. Из состава тех людей, которые придут с нашего молитвенного дома, мы церковь разделим. Я должен ее организовать, отладить все служение. Это надо будет сделать в течение определенного количества лет.
Это будут две самостоятельные
и передать служение. Церкви. Это моя мечта. И передать служение, избрать новое руководство. И как бы мне со стороны помогать. Я об этом молюсь, об этом мечтаю.
Хорошо. Конкретный план есть. Геннадий Сергеевич, еще вопрос. Как практически исполнить первую заповедь – любить Бога. Эта тема обширная, может быть, еще так в более сжатом варианте. Как ее исполнить? Я люблю Бога. Как это исполнить? Бога-то не видно, да? То есть мы его не видим, мы только в него верим. Что бы вы могли сказать?
Любовь к Богу выражается в исполнении его заповедей. Ага. Стараться исполнить заповеди. Так и написано. Это и есть любовь к Богу, чтобы мы исполняли заповеди Божии. Угу.
Николай Степанович, расскажите самый интересный и необыкновенный случай из вашей личной жизни. Их было много, мы верим, мы понимаем интенсивность жизни. Но все равно какой-то случай, самый такой незабываемый для вас. Мы хотели бы услышать коротенький рассказ.
Их несколько. Тут избрать, который короче или который поинтересней.
Тут написано интересный, не короткий, а интересный.
Интересный. Я расскажу интересный. Угу. В начале декабря Приехал Григорий Васильевич, это было 1 декабря. Почему я запомнил? Потому что завтра будет день рождения мое. И он сказал, что надо уехать в Сухуми, есть такой город в Абхазии, на очищение церкви. Я спрашиваю, как долго? Он говорит, вернемся к Новому году. А у меня была одна проблема, которая мне мешала поехать. У меня дом отапливался жидким топливом. Стояла цистерна в форме куба, и горючее заканчивалось. Но я знал, что оно закончится на днях. А купить было практически невозможно. На нефтебазе не было, на заправках не было. И, ну, без сомнения собрался ехать, без сомнения. Но я пошел, взял, замерил палку, опустил внутрь, 7 сантиметров. Осталось 7 сантиметров. Высота емкости 175 сантиметров. И в сутки уходил 1 сантиметр. Я понятно рассказываю? То есть на 175 дней хватает емкости. Высота емкости 175. Осталось 7 сантиметров. Я же не говорю, а были морозы. Как никогда были минус 20-22 градуса. Я же не говорю. Через 7 дней закончится горючее. Приедет Андрей Антонюк и заберет вас к себе. Сольете воду с отопления. Ну, у нас не так, как у вас ветер дует, а у нас по-другому. Нужно слить воду, чтобы не замерзли батареи. Я говорю, сольете воду, и Андрей вас заберет к себе, и будете жить у него до Нового года. К Новому году я вернусь. Ну, и вот так и все. Поцеловались, и я уехал. 31 декабря... С 31 на 1, в 3 часа ночи я приехал домой, иду по улице, ну, пешком мы ездили тогда на автобусах и на поездах. Иду по улице и думаю, приду сейчас домой, и как-то надо дожить до утра. Ну, сегодня уже 1 января, собрание будет в 10 часов утра. Дожить до утра, я думаю, приду, под одеяло поставлю камин, такой бывает масляный радиатор, знаете, да? Поставлю камин, рядом лягу, укроюсь и до утра доживу. Прихожу домой, дверь открываю. Ну, то, что дверь открывается, это привычное явление. Дверь открываю, захожу. Хотя я подумал, что жена плохо сделала, что уехала, а дверь не закрыла. Захожу, в доме тепло. Я с батареей горячая. Смотрю, дети спят, все нормально. Жена проснулась. Я спрашиваю, завезли топливо? Она говорит, нет, горит до сих пор. Ну, горит уже 30 дней. 30. Даже 31. Нет, горит до сих пор. Ну, мы поудивлялись. Ну, мы сразу поняли, что это Божья рука. Помолились, легли спать. Ну, спать легли уже в 4 часу. Но я почему-то в 6 часов утра проснулся, а мы лежим, а здесь труба идет, ну, которая горячая должна. Прямо возле меня. Даже во сне нельзя дотронуться, можно обжечься. Вот. И я за трубу раз, труба холодная. Ну, и лежу, думаю, 1 января, труба холодная. Сходим в собрание, вернемся, воду солью и уйду жить к Андрею. Ну, жена проснулась, и я ей говорю... Ну, интересный у нас разговор такой южный. Я говорю, горючка кончилась. Ну, и ну, она тоже знает, что делать. Будем сливать воду и идти к Андрею. И вот мы лежим, ну, темно, 1 января, 6 часов утра. Все закрыто, никто не работает. В России, но 1 января праздник больше, чем в Америке. У нас Рождество меньше по стране, чем Новый год. И вдруг какая-то машина засигналила возле ворот, как бы грузовик. Ну, мы без внимания, может, к соседям кто-то приехал. И настойчиво кто-то сигналит. Я одеваюсь, выхожу, смотрю, стоит бензовоз. И шофер говорит, скорее сливать горючее, куда сливать? Ну, я сразу забегал, ну, немного думаю, откуда он появился. 1 января в 6 часов утра. Я забегал, а, кстати, вот этот Гера, что умер, я сегодня рассказал, он у меня жил тогда. Кстати, это не очень удачно, я на месяц уехал, а он у меня жил. И И мы забегали, забегали, там надо было емкость далеко, надо было трубы поставить, чтобы нож туда закачать. И мы с ним вместе бегаем, вот, и все построили. Включил, и 4 тонны слил, полная емкость. И раз, все кончилось, я смотрю, все вот так. Ну, трубы начинаем разбирать. И пока разбирали, бензовоз уехал. Ну, я выхожу, смотрю фонари и уехал. Я ему даже спасибо не сказал. И я не знаю, откуда, и не знаю, кто.
И не заплатил.
И не заплатил. Без денег, спасибо не сказал и уехал. 1 января, в 6 часов утра. Я захожу в дом, раз, труба горячая. То есть котел там еще тлел, какие-то угольки. Горючка пошла и загорелся сам, без спичек. Я раз, труба горячая. Ну, в общем-то, с тех пор прошло сколько лет, я пытался выяснить, откуда и кто, и что, и так и не узнал. 1 января в 6 часов утра залил. И все, вот так.
Очень, очень интересно. И Геннадий Сергеевич, вам вот такой вопрос. Что вас мотивирует на жизнь? Что вас зажигает на жизнь для служения? Вот, ну, такой вот интересный вопрос.
Я жизнь очень люблю.
Это вас мотивирует?
Не только. Я всегда благодарю Бога, что я родился, что я живу. Вот, я люблю небо, я люблю море, я люблю леса. Меня все это вдохновляет. Я люблю все, что сотворил Бог. Я его всегда за это хвалю. Вот, восторгаюсь его творением. Меня это вдохновляет и на служение Богу. И я радуюсь жизни. Вот, и я радуюсь, что буду жить вечно. И меня всегда это...
Это
вас стимулирует.
Стимулирует.
И жить, и работать, и трудиться. Вот.
Вы вообще позитивный человек, так я вижу.
Наверное.
Да. Николай Степанович, вам вопрос. Чему вас научило ваше служение? Ну, я понимаю, что многому. Вот, что вам сейчас придет вот на память? Чему вас именно ваше служение научило?
Я по темпераменту. Ну, не буду эти замысловатые слова объявлять. Здесь по-русски трудно вам будет. То есть я трудно контактирую с людьми по своему темпераменту. Меня служение научило ценить людей, ценить дружбу и сотрудничество. Я очень люблю быть вместе с братьями, и вместе работать.
Ну, вот так. Хорошо. Николай Степанович, вам следующий вопрос. Мы немножко коснемся вашей молодости. И потом Геннадий Сергеевич тоже. Так, вернемся на года назад. Немножко расскажите нам о своей молодости от 18 до 21 года. Где вы в то время жили, чем вы занимались? И помните ли вы, что вам в тот период жизни было интересно? Вот от 18 до 21 года. Вот, ну, примерно. Вот этот, ну, вот, да, рубеж. Значит, еще раз, где вы жили, чем вы занимались и что вам было интересно?
Друзья, этот период, в общем, он довольно простой и одновременно сложный. Я в 18 лет ушел в армию и служил в армии 2 года. Это был период трудный, очень трудный, потому что я принял крещение ночью в день, когда я уходил в армию. Я принял крещение за 3 часа до ухода в армию. И, в общем-то, первый раз в жизни вечерю я принял. И я уже спать не ложился, я ушел в армию. И было нелегко. Я отказался от присяги, от оружия. И меня в тюрьму посадили, и немножко мучили. Ну, не совсем, немножко, чуть-чуть покрепче. Вот. И, в общем-то, ну, так и прошло это время в армии. Но интересный момент был, я скажу, и вам будет интересно. Меня 2 года никто не посещал. Я был один, верующий. И вдруг мне говорят: к вам приехала сестра. Ну, я очень удивился, я служил далеко от дома. И приехала сестра. Я выхожу, и сестра с нашей церкви. Молодая. Она приехала меня проведать. У нее была пересадка, я служил в Москве. У нее была пересадка, она ехала в Мурманск. И у нее целый день она должна провести на вокзале. Она узнала мой адрес и приехала ко мне в войсковую часть. И меня отпустили в увольнение. И мы с ней целый день провели.
В сладком общении.
Да.
Общались.
Я помню, она мне 10 рублей оставила. Для солдата это было очень много. 3 рубля в месяц платили, она мне оставила 10 рублей. Вот. И эта сестра моя жена сейчас.
Вообще.
Нет, но она приехала, не было у нас никаких мыслей, никакой любви у нас не было, и планов никаких. И это было, ну как бы, просто по-христиански, абсолютно просто по-христиански.
То есть это не было поводом к женитьбе?
Совершенно. И я отслужил, и только через 2 года начали созревать мысли, ну что замуж взять. Угу.
Так, спасибо. Геннадий Сергеевич, говоря о вашей молодости и времени, когда вы лично сами были в молодежи, можете ли вы вспомнить какие-нибудь сложности или проблемы, которые были у той молодежи, когда вы были в молодежи?
Когда сегодня я слышу от старших людей и ругают молодежь, сегодняшнюю молодежь, угу. Я говорю, братья, 18 лет я уже занимался с молодежью. В 20 лет я был руководителем молодежи. Угу. Точно такие же проблемы. То же самое. И мода, мы с ней боролись. Ну, тогда с телевидением, сейчас с компьютерами. Проблемы были тогда, и проблемы есть сейчас. И раньше хорошая молодежь была, и сейчас. Но мне даже думается, что сейчас молодежь лучше. Я так думаю.
Аллилуйя. Аминь. Николай Степанович, почему вы стали христианином? Что вас к этому подтолкнуло? Или что на вас повлияло?
Вообще я воспитывался в христианской семье. Но когда я стал уже взросленький, я был не очень верующим. И, ну, в общем-то, я где-то и мирскую жизнь вел. Ну, в такие тяжкие грехи я не погружался, но всегда у меня была мысль, что я буду верующим. Я не представлял себе мысли, что быть не христианином. И я знал, что обязательно я буду христианином. Хотя были разные увлечения. И я боялся, чтобы не опоздать. Я знал, что церковь Господь заберет. И я боялся, чтобы не опоздать. И в моей жизни произошел интересный случай. Но он сверхъестественный. Может, это не полезно для молодежи?
Нам сегодня все полезно.
Все полезно.
Да, все.
Я был студентом, я учился в Краснодаре. И нас, студентов, повезли работать на уборку винограда в город Анапа. То есть такой обычай был в Советском Союзе. Ну, студентов осенью везут на работу. И мы убирали виноград. Ну и поскольку я был мирской человек, я молился ночью так украдкой, все равно я прятался, молился, и утром молился. Ну, вместе с тем, каждый вечер танцы были у студентов. Но дискотек раньше не было. Слово дискотека, понимаете, да? Дискотек не было, но была живая музыка, эстрада, и молодежь танцует. И я тоже там был. И было много людей, ну, человек 500. И студенты все. И вот примерно 12 часов ночи кто-то крикнул: «Посмотрите на небо», прямо во время музыки. И я поднимаю голову, и половина неба день, половина неба ночь. Половина неба – голубое небо, и половина неба – звезды, луна. А здесь облака, как днем, как в полдень. И причем не постепенно меняется, а четкая граница, как будто полоса. Абсолютно. И вы знаете, музыка сразу затихла, все в ужасе смотрят на небо. И у меня первая мысль – это взятие церкви. Мама говорила, что будут чудеса, будут знамения в луне и звездах. И я смотрю, все, это взятие церкви. А я остался. Я вот в этом коллективе. Я остался. И, в общем-то, мне стало страшно. Вот был вопрос, боюсь я, не боюсь. Наверное, это один из случаев, когда я испугался. Кажется, никого никогда не боялся. Кажется, я тогда сильно испугался, что я остался. И вот я смотрю, и все смотрят, и тишина. Абсолютно тишина. И вдруг вот эта темная часть, черная часть ночного неба, сдвинулась и пошло. И довольно заметно она движется и вытесняет голубую часть. И так постепенно, все мы смотрим, движется, прямо на глазах движется. Примерно 15 минут и ночь. И я потерял покой. Все прекратилось, конечно, все. Я потерял покой, я пришел домой, я нашел место и пошел молиться. Но я молился, как оставшийся на великую скорбь. Вот так примерно. Я написал письмо домой. Ну, тогда телефона уже не было. Написал письмо домой. И я ждал ответ, письмо придет или не придет. Если письмо не придет, значит, все. И пришло письмо от мамы. И как только закончилась наша работа, я приехал домой и покаялся. Вот там вопрос, что вас подтолкнуло? Да. Меня подтолкнуло вот это событие к покаянию. Я в ближайшее воскресенье я покаялся.
Слава Богу. Следующий вопрос, Геннадий Сергеевич. Такой он вопрос, как бы немножко простой или в то же самое. Откуда вы знаете, что христианство – это правда? Это то, кем вы являетесь? Откуда вы это знаете?
Ну, для меня вопрос христианства немножко такой. Я знаю, что Христос – идеальная правда. Ага. В христианстве не все правда. Ага. В самом христианстве. Ага. В христианстве есть много, что не является правдой. Например, буквально на днях в Швеции были собраны основные пастыры лютеранского направления. Это тоже христианство. И они на своем очень высоком пасторском совещании приняли решение, что Бога Господом больше не называть. И в проповедях Его имя не называть Господом. Потому что Бог не Он. У Бога нет пола, это что-то среднее. И вся сейчас проповедь в лютеранской христианской церкви будет переделана. Были люди, которые не согласились с этим, не из числа принимающих решений, из других пасторов более меньшего ранга. Это тоже христианство, там нет этой правды. Поэтому, в общем-то, христианство без Христа, без Его Слова – это не христианство. Это мертвые люди совершенно. Поэтому идеал для меня – это только Христос и Его Слово, незыблемое, вечное. Это да и аминь.
То есть не христианство в первую очередь, а Христос.
А Христос. Христианство – это еще не все.
Спасибо, Николай Степанович. Почему вы думаете, что вы спасены? Откуда вы это знаете?
Ну, я верю, что Бог мне простил грехи, подарил рождение свыше. В Библии написано, верующий Сына Божия имеет жизнь вечную. Я верю в Библии. Угу. Я сделал то, что должен сделать человек, чтобы быть спасенным. Поэтому я верю, что я спасен.
Спасибо, Геннадий Сергеевич. Что Иисус изменил в вас на протяжении христианской жизни?
Бог работал над моим характером. Бог работал и над моим темпераментом. Я знаю свой темперамент. Я сангвиник. Не знаю, знаете ли вы, что такое или нет. Есть холерики, сангвиники, есть флегматики, есть меланхолики. Я сангвиник. Это черта моего темперамента положительно и не очень. Например, сангвиник может взяться читать книгу и никогда ее не дочитать. Или сразу же одновременно читать 3-4 книги и тоже их не дочитать ни одной до конца. Я всегда боролся со своей наклонностью. Она у меня всегда проявлялась, меня мучила. Вот, я старался себя переделать. Бог мне помогал. Вот, и над моим характером тоже Бог работал. И я до сих пор работаю над своим характером. Достиг ли я того, что я хотел еще? и Бог достиг ли во мне? Нет, еще не достиг. Вот я страдаю от того, что во мне проявляются черты характера отрицательные.
Спасибо. Следующая рубрика у нас пойдет о молодежи. Николай Степанович, какие ошибки вы допустили в молодости, и вы советуете сегодня вот этой молодежи, членам церкви, избегать этих ошибок?
Поступало несколько записок вчера и позавчера, и сегодня. Я не знаю, почему мы на них не отвечали. Записки касались спорта. Ага. На каком-то этапе я начал заниматься спортом, ну, как бы по-настоящему. И, ну, я был мастер спорта, и соревнования разные.
Это какой спорт именно?
Велошоссе, велосипедный спорт.
Велосипедный спорт.
И соревнования разные, и тренировочные сборы. Это много времени занимало. А вообще спорт – это мир, это самый настоящий мир. Но он меня держал очень сильно. Если бы не спорт, я бы покаялся раньше. Я бы раньше покаялся. Это было очень сильное увлечение. И даже когда я покаялся, у меня борьба еще не закончилась. Много было трудностей. И поэтому я вообще-то, я отрицательно смотрю, если христианин занимается спортом. Я не против, если христианин сам, ну, скажем, там, турник, ну, сам развивается. Но спорт по-настоящему, ну, как его сегодня называют, профессиональный, я смотрю на это отрицательно. Вот такие ошибки, да, сегодня
молодежь. Вы советуете избегать.
Да, избегать, да.
Геннадий Сергеевич, на что в молодом возрасте нужно тратить время? Так обозначьте. На что молодежь должна тратить свое время?
Я страшно не люблю, когда братья ленивые. Угу. Они должны приложить все старания, чтобы быть людьми трудолюбивыми, работать над собой. Я всегда молодым братьям советую, пока вы еще молодые, приобретите 2, 3, 4 специальности, они вам пригодятся. Это не касаясь духовных вопросов. Mm-hmm. О духовных я уже говорил. Mm-hmm. Чисто о таких физических, материальных. Вот. Надо себя развивать. Mm-hmm. Я за то, чтобы братья имели хорошее здоровье. Поэтому у меня не будет возможности сказать о наших телах. Вообще у меня проповедь и беседы я неоднократно проводил, насколько мы должны быть аккуратными, внимательны к нашим телам и правильно их развивать и правильно их употреблять, потому что тела наши для Господа, и они должны быть святыми. И братья должны развиваться, но правильно. Нельзя из тела делать культ, и нельзя из него делать, ну, тело. Знаете, я одному брату подхожу на стройке, говорю, ну, брат, вот надо тут немножко поработать. Он говорит, носить не могу, нагибаться не могу. Довел себя до такого состояния, ничего не могу делать. Нет. Надо в молодости приобретать специальности, надо научиться работать, надо уметь и зарабатывать деньги, и надо работать над своим характером. Это все в будущем пригодится. Угу. Вот когда человек не способен к жизни, мы потом сами все страдаем.
Можете ли вы дать, Геннадий Сергеевич, вот нашим братьям, вот эти все братья, это потенциальные женихи? В этом году, в следующем, то есть они вступят в брак. Что молодому человеку важно сделать до того, как стать семейным?
Ну, во-первых, очень важно не упустить свое время и жениться
вовремя,
в свое время. Как написано, и это было время ее любви. Пропустишь свое время, потом будет очень тяжело. Поэтому я даю совет братьям, не опоздайте. Вот. К моменту вступления в брак, ну, что нужно сделать? Я, жена не любит, когда я об этих вещах рассказываю. Я наставляю так, как не делал сам. Ну, привожу маленький пример. Сейчас я учу, чтобы человек должен быть готов к тому, как написано в Писании, чтобы каждая нашла пристанище в доме мужа своего. Заботиться о будущем доме должен муж, будущий муж. Это забота братьев. То есть к моменту вступления в брак, чтобы человек уже мог знать, куда приводить и кого. У меня так не было. Я был занят очень служением, я любил очень труд, я был руководитель молодежи. Вот. И как бы об этих вопросах не думал. Но Бог мне помог, Бог меня вручал. Может быть, из-за моей наивности, из-за моей ревности по Боге, Бог за меня вопрос решал. У вас, может быть, так не будет. Поэтому я даю вам совет. Вы знаете, когда уже дело подошло вот к бракосочетанию, вот скоро свадьба, и ко мне приехала невеста, остается несколько дней до свадьбы. Она мне говорит: «Гена, а где мы будем жить?» Я говорю: «Нина, я еще об этом не подумал». Я спешно начал думать, решаю вопрос женитьбы, а я почти про свадьбу не думаю, я думаю о служении. Понимаете, я есть в молодежи, у меня свои проекты и все прочее. А это как бы так, между прочим. Нет, Бог усмотрел.
Вот. Сейчас все есть. Все есть. Вы сейчас не думаете, где
жить. Я не думал ни о чем. И, кстати, между прочим, знаете, что вот молодежь... Но это у меня просто так. Может быть, у меня был такой подход к Богу. Я ему доверял, и он решал за меня вопросы. Что я не мог решать, он решал за меня. Мы жили очень сложно уже. У нас несколько семей, 6 семей у родителей. Трехкомнатная маленькая квартира, однокомната проходная. И нас там живет несколько семей. Мы, знаете, тяжело жили. И я взял на 26-й съезд Коммунистической партии Советского Союза, написал письмо. Но я не писал, что я баптист, просто условия, в которых мы живем. А мы много лет стоим на очереди. Но нам не дают жилплощадь, потому что мы баптисты. Я написал письмо и справочки приложил, там все. И приходит, я не думал, от Центрального комитета письмо на первого секретаря Коммунистической партии Петербурга и нашего района Ленинграда, да, тогда обеспечить эту семью жилплощадью. Красной печати. Меня вызвали, Геннадий Сергеевич, в самое ближайшее время вы получите квартиру. В самое ближайшее время. Вас устраивает трехкомнатная квартира? Я говорю: да, все получите. И меня тут же арестовали, и я сижу в тюрьме. И приехала милиция, обыск у меня дома. Мою жену забрали в милицию, маленький ребенок у меня был, мне тогда уже 3, трое детей было, и родился совсем маленький еще. И паспорт мой, они искали паспорт, забрали все, что можно, а паспорт не нашли, жена спрятала. Ее привезли в милицию, говорит: пока не отдадите паспорт, не отпустим. Она говорит: паспорт вы не получите. У меня маленький ребенок грудной в доме, будете отвечать вы. Ее подержали, подержали, потом говорит: ну ладно, выходи. Она говорит: не пойду, везите. Домой. Вы меня из дома привезли и домой везите. И они из полиции отвезли ее домой. И она паспорт сохранила. А мы уже повестку получили на квартиру. Но если я попадаю под суд, я лишаюсь всего. Жена не имеет права получить квартиру, потому что она приезжая. В Ленинграде прописаться, при Ленинграде жить, это почти нереально. Но я коренной житель, я имел право на льготы. Никто. Приезжий только через 10 лет... Если он жил 10 лет, он имел право встать на очередь. И чтобы получить квартиру, ты 20-30 лет будешь стоять. Но я природный, ну, я родился здесь. Я понял. Я просто как Бог обо мне заботился. То есть я лишился всего. И мне в тюрьме следователь об этом сказал. Или ты идешь домой, там квартирка, или ты будешь сидеть в тюрьме. Я говорю: я даже с вами разговаривать не буду. Я остался сидеть в тюрьме. Но когда я вышел, я пришел в четырехкомнатную квартиру. Жена получила на мое имя, с моим паспортом, четырехкомнатную квартиру. Но это было чудо. Я вышел из тюрьмы в квартиру. Так заботился Бог обо мне всегда. То есть я для него, а он делал для вас. Меня.
Еще несколько вопросов, и мы будем заканчивать. Николай Степанович, у нас такой вот вопрос возник. Но я сейчас буду выбирать более главные вопросы. Был ли в вашей духовной жизни кризис в отношениях с Богом? То есть произошла какая-то ситуация, когда вы поняли, вы уже христианин, вы член церкви, вы находитесь в служении, и у вас какой-то кризис в отношении с Богом. Может, вы перестали его понимать. Был ли у вас такой в жизни момент? Или как-то так всегда у вас были правильные отношения с Богом? Даже в трудных обстоятельствах. Вопрос понятен или не совсем?
Ну да.
Да. Ну вот что вы можете сказать? И если это было, то как вы смогли выйти из этого состояния?
У меня кризиса в отношениях с Богом не было, но трудный момент в служении был, почти кризис. И я прорабатывал мысли, я был близок к тому, чтобы отказаться от служения. Я был пресвитер церкви. И я был близок, чтобы отказаться от служения. И я очень был сильно разочарован, очень сильно. И я не знал, что делать. И я поехал к брату одному. Григорий Васильевич сидел, я не мог с ним посоветоваться. Я поехал к брату, это в Краснодаре был такой Царенко Борис Павлович. Он был пожилой брат, он был очень мудрый брат. И я поехал к нему и все рассказал. И мы с ним помолились, и когда я встал с колен, все ушло. Я приехал домой и вошел в колею сразу. То есть после молитвы с этим братом груз с моего сердца ушел. И я вышел из этого кризиса, если так его назвать.
Геннадий Сергеевич, по-моему, еще два вопроса осталось. Три. На что сейчас, по-вашему, нужно делать упор в работе с молодежью? Вот сейчас, в 21 веке, вы знаете христианскую молодежь, вы бываете в лагерях, в общениях, у вас немалый кругозор, есть некое объективное мнение. На что нужно делать упор?
Я думаю, что наша молодежь сегодня знает поверхностно Библию.
Поверхностно Библию знает, да.
Я думаю, и детей, и молодежь как можно больше надо учить, притягивать Слово Божие, воспитывать, чтобы они любили Слово Божие. Угу. Я думаю, вот на это надо обращать самое серьезное внимание.
Спасибо. Николай Степанович, что ожидают в будущем эмигрантские церкви в США? Понятно, вы не... Ну, как бы здесь надо... Как бы мы не ищем какого-то там особого откровения. Просто вот ваше понимание, что нас может ждать здесь в Америке? Все-таки мы эмигранты.
Я хочу, чтобы было лучше и лучше, чтобы здесь церкви развивались так же, как и в России. Мы в одном братстве. Но тем не менее, есть некоторые обстоятельства, как я вижу, отчасти опасные. В чем? Люди приехали с разных мест. Угу. Церкви формировались из людей с разными, с неодинаковыми взглядами на некоторые вопросы. И поэтому формировать такое единство в церкви нелегко. Трудность с тем, что язык. Люди, которые сюда приехали, владеют одним языком, жители вокруг владеют другим языком. Это вторая трудность. Дети, которые приехали маленькими и которые здесь рождаются, они осваивают английский язык лучше, чем русский. Они начинают думать на английском языке, не на языке родителей, и поэтому происходит некоторое... трудность в понимании или в отношениях, и не на языке, который пользуется на богослужение в церкви. Это тоже создает проблему. Я даже предполагаю, что здесь есть люди, которым удобнее было бы, если бы был английский язык. Или нас бы переводили даже, было бы удобно. Не все понимают, что мы говорим. И также на богослужении. И есть риск оттока молодых людей в церкви англоговорящие. Этот риск есть. И я предполагаю, что потери будут, могут быть значительные, если наши церкви не будут принимать каких-то усилий, создавать, скажем, какие-то филиалы или отдельные потоки в церквах, чтобы использовать английский язык.
Вот у меня здесь следующий вопрос, в принципе, по теме. Так, пришло ли время нам создавать церкви на английском языке? Вот с сегодняшнего. Пришло ли это время, или нужно еще подождать энное количество времени для того, чтобы подойти к этому рубежу?
Ну, я не думаю, что это сейчас получится, что создавать церкви на английском языке, но Я бы в церквах, особенно в больших, создавал отдельный поток, ну, например, с 2 часов богослужения на английском языке. И кому удобнее, они бы ходили на 2-й поток на богослужение. Но это была бы одна церковь. Ну, скажем, церковь на Аубурн, но в этой церкви с 2 часов до 4 богослужения на английском языке. Но церковь одна. И пройдет сколько-то лет, и эта церковь, она могла бы стать дочерней церковью, уже самостоятельной, на английском языке. Но при всем этом не потерять братское воспитание и принципы служения братства, чтобы это были церкви в одном братстве, и чтобы они не отличались по устройству, структуре, поведению, внешнему виду от церквей русскоговорящих. В этом случае мы сохраним молодежь. Если мы это не сделаем, я думаю, не многие молодые люди будут уходить в англоговорящие
церкви. Англоговорящие церкви. Спасибо. Геннадий Сергеевич, для вас последний вопрос. И потом еще Николай Степанович, последний вопрос. Расскажите какую-нибудь историю в Благовестии, где вы лично принимали. Какой-нибудь фрагмент такой интересный. Именно где вы сами лично участвовали в Благовестии. Не о миссионерских семьях. То есть, возможно, это по молодости. Какой-нибудь такой фрагмент интересный. Это будет последний вопрос вам сегодня.
С тех пор, как я уверовал, принял водное крещение, я сразу же влился в служение молодежи. Это очень полюбил. Ну, в общем-то, стал один из руководителей молодежи. И я организовывал благовестие в нашем городе. Ленинград очень красивый город, очень много достопримечательных мест. И мы выходили в самые людные места и там проповедовали Евангелие. Я всегда проповедовал. Молодежь пела. Буквально за считанные минуты, 2-3 минуты, вокруг нас тысячи людей собирались. Это Невский проспект.
Это в самом городе. Вот.
И я говорил слово. И редко получалось, что я слово мог сказать до конца. Самый такой случай был, вот, и это было, у нас есть Александра Невская лавра, я приглашаю всех в Петербург, это место очень замечательное. И там был, вот на паперти этой церкви, там большой роскошный православный, там так купол, там мы как встанем, как запоем, там за километр слышно. Иностранцев очень много, и как всегда, мы там спели один гимн, тысячи людей собралось, но это же советский период времени, это вообще диковинка. Священник выглядывал из двери так, с таким удивлением, и мы пели хороший христианский псалом. Мы успели спеть, люди собрались. Я открыл Библию и только начал проповедовать. Вдруг Библия моя куда-то кверху полетела, у меня руки за спиной оказались, и меня волокут. Через толпу такие дядьки меня тащат молодого человека и тащат в скорую помощь. Скорая помощь, жизнь такая. Я думаю, вот, и ты будешь теперь в психушке. Ну, я так и понял. Меня везут в психиатрическую больницу. На скорую меня уложили. Скорая такая маленькая. Там только можно было лежать. Меня туда запихнули.
Как человека, верующего в Бога, в психушку?
Да, да, конечно. Вот. Потом, смотрю, еще одного брата туда же переволокли, тоже в скорую помощь. И нас повезли. Я думаю, оттуда выбраться будет не скоро. Но у меня было хорошее настроение, между прочим. Вот, такое приподнятое. Мы с братом там улыбались в этой скорой помощи. Но нас привезли в милицию.
А сколько вам было лет?
Мне было...
Ну, примерно.
22 года.
22 года, а, да. Понятно. В общем, молодые.
Да. Ага. Я еще не был женатый. Привезли в милицию. Ну, составили протоколы, пошумели на нас и отпустили. Ну, вот и все. Но таких случаев было не один
много
раз.
Много, да.
Да.
Спасибо.
И мы все равно проповедовали.
Все равно проповедовали. Вам последний вопрос. Геннадий Сергеевич, пока не садитесь. Последний вопрос будет такой. Для вас молитва – это одностороннее общение с Богом или двухстороннее? Как у вас, как вы молитесь?
Ну, вообще, если говорить об общении, то
общение
всегда двухстороннее.
Двухстороннее, да.
Поэтому я не понимаю, что общение может быть односторонним. Но монолог – это уже не общение. Поэтому я понимаю, что чтение Библии и молитва, безусловно, это двухстороннее общение. Так понимаю.
Хорошо. Спасибо.